Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Иран объявил об успешном обогащении урана. В Пакистане произошел сильный взрыв, погибли десятки людей. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном начале обогащения урана в его стране. В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Он призвал Запад перестать оказывать давление на Иран. Ахмадинеджад вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. В сегодняшнем заявлении Белого дома отмечается, что последние события свидетельствуют о движении Ирана в неверном направлении. Совет Безопасности ООН недавно призвал Тегеран отказаться от ядерных разработок. Не исключено применение санкций против Ирана. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Десятки людей ранены. Взрыв произошел в городском парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Петербурге более 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг-шествие в память о Ламзаре Самбе, гражданине Сенегала, застреленном 7 апреля.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке или в Латинской Америке, где убивают русских просто потому, что они русские. Нету. Такого нету нигде.
Сказал на митинге представитель правозащитной организации «Африканское единство» Жорж Нуунга. Сегодня суд выдал санкцию на арест человека, подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Следствие полагает, что убийство совершено на почве национальной нетерпимости. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, переведен во вторник из реанимации в общую палату Московского госпиталя имени Бурденко. По словам главного хирурга, Сычев идет на поправку, его будут готовить к протезированию. У Сычева после избиений старослужащими началась гангрена, врачам пришлось ампутировать ноги. В Мурманской области при сходе снежной лавины в Хибинских горах погибли 3 жителя Петербурга, рассказывает наш корреспондент Андрей Королев.
7 сноубордистов из Санкт-Петербурга решили спуститься с вершины горы Айкуай-Венчор, однако не учли погодных условий и опасности, которые подстерегают неосторожных туристов. По словам начальника Мурманского поисково-спасательного отряда Юрия Надеждина, когда 4 спортсменов практически достигли подошвы горы, на них обрушилась снежная масса в 40 кубов.
Сразу был обнаружен один живой пострадавший, и девушка, у нее маячок был, вот 2 пострадавших еще не обнаружено.
Девушка погибла на месте, а 2 ее спутников оказались погребенными под снегом. К 7 часам утра спасатели пришли к выводу, что их уже ничто не спасет. Оставшийся в живых житель Петербурга Ян Юхневич находится в реанимации. Как утверждает врач-реаниматолог Ольга Щукина, его жизни ничто не угрожает.
У него общее переохлаждение и сдавление грудной клетки.
Это уже 3-й в этом году случай гибели на склонах Хибинских гор так называемых диких туристов. Экстремалы отказываются от регистрации в местном спасотряде и уходят покорять вершины безо всякой уверенности в возвращении. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Суд Пятигорска признал бывшего мэра Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условно. В течение 2 лет Шестопалову также запрещено занимать руководящие должности в органах власти. По данным следствия, мэр купил себе на бюджетные средства бронированный автомобиль, который стоил больше 1 000 000 рублей. Летом прошлого года, после возбуждения уголовного дела, Шестопалов был отстранен от должности. Вот как прокомментировал приговор сам Шестопалов.
Нормальных слов в русском языке для того, что произошло, нет. Сегодня для меня показали, да, что обращение за правдой к президенту – это дело наказуемое.
Сказал бывший мэр Пятигорска.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Как сообщила Национальная избирательная комиссия, после подсчета голосов, поданных итальянцами, живущими за границей, коалиция Проди набрала в Сенате на 2 места больше, чем правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Ранее стало известно, что у левых большинство и в нижней палате парламента. Блок Берлускони пока официально не признал поражение. Представители правых не исключают, что потребуют расследования причин, по которым тысячи бюллетеней были признаны недействительными. Европейский Союз считает, что Молдавии следует сосредоточиться на проведении реформ, а не делать упор на перспективу вступления в ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Бенито Ферреро-Вальднер во время встречи в Люксембурге с премьер-министром Молдавии Василе Тарлевым. В то же время она отметила успехи Молдавии в ряде областей.
Молдавия значительно продвинулась вперед по пути экономических, политических и структурных реформ. В результате этих достижений Молдавия получила статус страны наибольшего благоприятствования, что облегчает ее доступ к европейским рынкам.
Заявила Бенито Феррера-Вальднер. В Турции оправданы журналисты, чье мнение по вопросу о массовом истреблении армян не совпадает с официальной позицией властей.
Судебный процесс против 4 турецких журналистов начался после их выступления на научной конференции по армянскому вопросу в октябре прошлого года. Журналисты, в том числе известный журналист-писатель Мурат Бельге, осудили геноцид армян в годы Османской империи и призвали власти признать это. Однако Турция не признает факт геноцида армян. Любое упоминание об этом уголовно наказуемо. Журналистам грозили от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения по знаменитой 301 статье за оскорбление турецкой нации. Евросоюз осудил судебный процесс и призвал отменить соответствующую статью в Уголовном кодексе. По словам представителя Еврокомиссии в Турции, на основе этой статьи можно осудить любого из журналистов, критикующего власть. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Демонстрации в Тбилиси 17 лет назад, вспоминает вдова Анатолия Собчака. Кого буду судить в Гааге следующим? Чарльз Тейлор и война в Сьерра-Леоне. О чем думают животные? И права ребенка, как не допустить насилия в семье? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Семнадцать лет назад, 9 апреля, в центре Тбилиси перед зданием Верховного Совета Грузинской ССР подразделениями Советской Армии и МВД был разогнан многотысячный мирный митинг. Военнослужащие применили слезодавливающий газ, бронетехнику и саперные лопатки. В результате погибли 21 человек, сотни участников митинга получили телесные повреждения и отравление газом. Коммунистическая власть пыталась скрыть правду о событиях в Тбилиси. Этого сделать не удалось во многом благодаря работе комиссии съезда народных депутатов под руководством Анатолия Собчака. О работе комиссии вспоминает вдова депутата, ныне член Совета Федерации Людмила Нарусова. С ней побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
События 9 апреля 1989 года в Тбилиси Анатолий Собчак сравнил с событиями 9 января 1905 года в Петербурге. В начале 20 века в России проявился кризис самодержавия. В конце 20 века в Тбилиси кризис коммунистического режима. Людмила Нарусова знакома с обстоятельствами тбилисской трагедии до мелочей.
Ранним утром на толпу молящихся людей около здания Дома правительства, невооруженную толпу. Среди этой толпы был хор слепых, которые пели религиозные гимны. Двинулись танки, солдаты с саперными лопатками. В результате этого столкновения 18 женщин погибли. Потом началось разбирательство. И началось вранье. Вранье узаконенное, потому что оно шло от органов власти, от военной прокуратуры, от генеральной прокуратуры. А вранье оскорбительное по сути своей для грузинского народа. Почему погибли только женщины? Якобы грузинские мужчины, спасаясь от саперных лопаток, идущих на них советских солдат, прикрывались женщинами. Нужно не понимать психологию ни мужчины вообще, ни тем более грузинского мужчины с их трепетным отношением к женщине, чтобы, запустив вот такую клевету, еще больше усугубить ситуацию и еще больше оскорбить народ.
Комиссия по тбилисским событиям, как и депутатские комиссии по пакту Молотова-Риббентропа и по деятельности следственной группы Гделяна и Иванова, фактически положили стране начало парламентским расследованиям, продолжает Людмила Нарусова.
Напомню, в те времена у нас действовал съезд народных депутатов, парламент Советского Союза. И тогда была создана парламентская комиссия по этому поводу. И после многих споров председателем этой комиссии был избран депутат от Ленинграда, юрист Анатолий Собчак. В комиссию вошли очень известные и уважаемые люди. Это академик Газенко, большой специалист по отравляющим веществам, химик. Это писатель Борис Васильев, прошедший всю войну. Туда входил Назарбаев, тогдашний депутат от Казахстана. Туда входили эстонские депутаты. Люди самых разных взглядов и национальностей. Заместителем председателя комиссии был Сергей Станкевич. И вот, на мой взгляд, это был единственный пример настоящего парламентского расследования, которое и должно быть. Неблагодушное, которое бы что-то хотело замять, что-то хотело бы скрыть или просто умолчать. Мы сейчас же имеем дело с парламентской комиссией по Беслану и так далее. Тогда, благодаря Анатолию Собчаку, его очень четко выверенной гражданской и, главное, юридической позиции, комиссия провела несколько месяцев в Грузии, расследовала, допрашивала. Комиссии давала свои показания и Гамсахурди, и многие другие лидеры тогдашней Грузии. Комиссия пришла к очень нелицеприятному выводу, прежде всего для советского командования. Напомню, что руководил этой операцией Игорь Родионов. Военная прокуратура по-прежнему стояла на том, что не было ни отравляющих газов, ни колото-резанных ран от саперных лопаток.
Из книги Анатолия Собчака «Тбилисский излом или кровавое воскресенье» 1989 года. Согласно решению, утвержденному руководителем операции генерал-полковником Родионовым, к 3:30 9 апреля на площади Ленина сосредоточились войска, на которые возлагалась задача вытеснения митингующей с площади перед Домом правительства и вдоль проспекта Руставели до площади Республики. К участию в операции привлекалось 2550 человек, 6 бронетранспортеров, 8 боевых машин десанта, 4 пожарных машины и 2 санитарных автомобиля. В 4 часа генерал-полковник Родионов отдал приказ начать операцию вытеснения. В своей книге «Тбилисский излом» или «Кровавое воскресенье» 1989 года Анатолий Собчак кратко приводит выводы парламентской комиссии. Таким образом, совокупный анализ реального хода операции по вытеснению митингующих позволяет достоверно утверждать, что только вследствие грубейших, граничащих с преступной халатностью нарушений действующего законодательства, уставов, наставлений и инструкций, с одной стороны, и противоправных действий организаторов и некоторой части участников митинга, с другой, завершилась она трагически. Конец цитаты. Анатолий Собчак в своей книге подверг критике действия лидера грузинского национального движения Звиада Гамсахурдия. Было что-то от избалованного, капризного и упрямого ребенка в этом красивом сидящем человеке, на которого не действовали никакие аргументы. Конец цитаты. По-разному складывались судьбы высокопоставленных фигурантов событий 1989 года. Ушел из жизни Звиад Гамсахурдия. Но многие из советских генералов впоследствии даже получили высокие должности в России, влияя на политику страны как прямо, так и косвенно, говорит Людмила Нарусова.
Когда решался вопрос о назначении палача Тбилиси Игоря Родионова министром обороны России, Собчак встал на президентском совете и сказал Ельцину: «Если мы назначим Игоря Родионова министром обороны России, мы можем навсегда потерять Грузию». И речь не идет о каких-то национальных обидах, об исторической памяти, хотя это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Речь идет об вот этом, как я называю его, синдроме старшего брата. Мы до сих пор не понимаем и до сих пор не хотим в своей политике по отношению с бывшими республиками Советского Союза, а ныне суверенными государствами, руководствоваться тем, что это суверенные государства. Нам может нравиться или не нравиться их политика, но мы должны уважительно относиться к их конституциям, к их территориальной целостности, раз мы отстаиваем собственную территориальную целостность и подавляем сепаратизм. то мы должны с такими же критериями, с такими же стандартами относиться и к сопредельным странам. Нравится нам или не нравится, что происходит на выборах в Украине или в Грузии. Но это элементарная международная норма уважительного отношения к конституции сопредельного государства, конституции соседей, даже если ты с высоты своего исторического опыта, может быть, думаешь, что ты по-прежнему старший брат, а он младший брат. Вот эта тенденция, мне кажется, очень тревожной.
Людмила Нарусова считает, что как и в России, так и в Грузии есть политики, стремящиеся поссорить две соседние страны.
За эти годы уже много пролито крови, к сожалению. И российско-грузинские отношения сейчас претерпевают очень серьезные испытания. Есть антигрузинские настроения в нашем обществе, не будем лукавить. Есть антирусские настроения в грузинском обществе, и они усугубляются. Надо сказать друг другу, что и нечистоплотные политики, и ястребы, которые хотят поссорить наши народы, они есть и с той, и с другой стороны. Но есть здравый смысл, есть наша общая история, есть, в конце концов, память о тех политиках, которые не чувствовали собственной национальности. Они понимали, что они отстаивают истину, каким был, скажем, Анатолий Александрович Собчак, и протянуть друг другу руки. Через эти препоны, дипломатические, военные, провокационные, протянуть друг другу руки и понять, что мы обречены на то, чтобы договариваться. Мы соседи. В этом пестром, лоскутном одеяле различных религий и народов на Кавказе Грузия всегда была искренним другом России, как и Россия для Грузии. И поддаваться сейчас на вот эти настроения, поддаваться сейчас на какие-то демонстрационные выпады типа военного парада в Цхинвале или еще что-либо, это значит идти на поводу у тех нечистоплотных политиков, которые хотят нас поссорить. Знаете, как говорят, что родственников не выбирают, а вот когда ты хочешь построить дом, нужно выбирать соседей, кто рядом. Так вот, если на нашем, скажем, пограничном участке горит дом, то надо с двух сторон, со всех сторон, подносить ведра воды и гасить пожар, а не подбрасывать сухие поленья в этот пожар.
Так считает вдова Анатолия Собчака, член Совета Федерации России Людмила Нарусова.
С Людмилой Нарусовой беседовал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунова.
Я не совершал и не мог совершить эти действия против братской республики Сьерра-Леоне. По-моему, это попытка продолжать разделять и властвовать над людьми в Либерии и Сьерра-Леоне. А поэтому я абсолютно точно не виновен.
Это первое выступление бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора в специальном суде по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Сьерра-Леоне. Тейлор – первый африканский лидер, представший перед правосудием за разжигание кровавых конфликтов, которые шли на западе континента в конце прошлого года. И, судя по всему, теперь, после того, как Тейлор, почти три года скрывавшийся в Нигерии, все-таки выдан суду, дело могут перенести в Гаагу. Специальный трибунал, который рассматривает дела о военных преступлениях в Сьерра-Леоне, трибунал, кстати, уникальный, он создан ООН, но на основе местного правосудия, специальный трибунал попросил Совет Безопасности ООН перенести дело Тейлора из столицы Сьерра-Леоне Фритауна в столицу Голландии. И Совет Безопасности, в принципе, никаких возражений против этого не имеет. Так что Чарльз Тейлор может стать следующим после Слободана Милошевича лидером, которого будут судить в Гааге. Правда, слушания будут проходить не в Югославском трибунале, а в Международном уголовном суде по другую сторону города. Вооруженный конфликт в Сьерра-Леоне начался с военного переворота в 92-м году и не прекращался десятилетия. Основная сила в этой гражданской войне – Объединенный революционный фронт Сьерра-Леоне во главе с Фадеем Санка, приятелем либерийского президента Чарльза Тейлора. Британская неправительственная организация «Всемирный свидетель» расследовала связь между этими двумя людьми и вооруженным конфликтом. Мы беседуем с человеком, который провел это расследование, Алекс Ирсли.
Сьерра-Леоне очень богата алмазами, а у Чарльза Тейлора была идея создать Великую Либерию. И в этом его поддерживал глава Объединенного революционного фронта Фодей Санка. Они вместе проходили тренировку в лагерях ливийского лидера Муаммара Каддафи в 1995-1998 годах. И чтобы расплатиться за оружие, они захватили алмазные рудники. Место населения под вооруженными конвоями работало на этих рудниках, а они собирали алмазы и продавали их странам-покупателям – Швейцарии, Германии, Великобритании, Соединенным Штатам, Франции, Израилю. Практически все страны, участвующие в торговле бриллиантами, покупали у Тейлора эти камни. Тейлор и Революционный фронт получали около 125 миллионов долларов в год. И на эти деньги покупалось оружие из Болгарии, России, Южной Африки. Оружие поставлялось нелегально, в обход эмбарго ООН, и с его помощью велась война.
Но в то время государства-производители бриллиантов еще не ввели ограничения на конфликтные алмазы, еще не была создана система маркировки камней, еще не было международного права в этой области, которое потом было названо процессом Кимберли. Так что единственное, что можно вменить в вину Тейлору, это использование рабского труда на рудниках, включая детский труд. Как сказалась эта оживленная торговля алмазами на природных ресурсах региона, особенно Либерии, где конфликт продолжался почти 20 лет?
Последствия – полное разрушение и обнищание обеих стран. И это касается не только алмазов. В Либерии Тейлор также зависел от торговли древесиной. Под его контролем находились все доходы от продажи древесины. Сюда привозили оружие и меняли его на дерево. Деревоперерабатывающая индустрия тоже несет непосредственную ответственность за этот конфликт. До него Либерия была богатейшей страной. Сейчас это пустыня. Обе страны тяжело травмированы после этих 20 лет войны.
Вы говорите, что Тейлор и развязал войну, чтобы получить алмазы. А это разорение природных ресурсов Сьерра-Леоне и Либерии будет предъявлено ему в вину?
Нужно было бы предъявить. Нужно было бы судить его за разграбление государства. В изначальном списке из 17 обвинений ему вменялось вину использование детского труда на алмазных рудниках в Сьерра-Леоне. В более коротком списке, который сейчас остался, 11 пунктов обвинения. Этого уже нет. Мы добиваемся, чтобы его включили обратно. Надо создать международный прецедент. На самом деле в Женевских конвенциях о законах ведения войны присутствует понятие грабежа или разграбления. Надо только ввести его в практическое международное право. В последнее время многие говорят о том, что надо приспособить Женевские конвенции к войне против терроризма. Но мне кажется, что их надо приспособить к тому, чтобы описывать жестокие гражданские войны и конфликты, которые по-прежнему развиваются сейчас.
Алекс Хирсли, автор расследования «Путей кровавых алмазов», проведенного неправительственной британской организацией «Всемирный свидетель». Один из наиболее успешных нелегальных торговцев оружием в Африке, включая Сьерра-Леоне и Либерию, бывший советский офицер Виктор Баут. В какой-то момент у него был самый большой парк личных самолетов в Африке – около 60 самолетов. В 2002 году британские власти выдали международный ордер на его арест, но арестовать не удалось. Последний раз Баута видели пару лет назад в Москве, а дальше следы затерялись. Первыми в списке 11 обвинений Чарльзу Тейлору стоят преступления против человечности. Затем военные преступления и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права. Использование детей-солдат, насилие над жизнью, здоровьем и психическим благополучием людей. Чтобы прояснить все эти обвинения, я позвонила в столицу Сьерра-Леоне, Фритаун. Там с 1998 года работает гуманитарная организация «Международный комитет спасения». Отделение во Фритауне возглавляет Джейсон Филлипс.
Наследие войны – это то, с чем мы по-прежнему имеем дело, поскольку военные действия прекратились всего 4 года назад. И даже если вы посмотрите на основные показатели страны, то вы поймете, какой след оставила эта война. Например, детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил Сьерра-Леоне на первое место по детской смертности – детей до 5 лет. И мы сейчас открыли несколько центров в стране для развития программы предотвращения детской смертности. А в целом ООН поставил эту страну на первое место по бедности. И это тоже наследие войны. Но, пожалуй, самая большая проблема, с которой нам приходится сталкиваться, поскольку мы пытаемся решить проблемы наиболее уязвимых слоев населения, это положение и роль женщин в обществе, насилие над женщинами, особенно над девочками. И тогда, и сейчас, это большая проблема, с которой мы пытаемся как-то справиться.
Прерву главу Международного комитета спасения в Сьерра-Леоне Джейсона Филлипса. Американская правозащитная организация «Врачи за права человека» проводила исследование сексуального насилия в ходе этой войны. По их подсчетам, за годы конфликта в Сьерра-Леоне были изнасилованы от 215 до 257 тысяч женщин и девочек, приблизительно 17% всего женского населения страны. Что делает для этих женщин Международный комитет спасения?
Мы создали 3 центра. Мы называем их центрами «Радуги». Там женщинам оказывается помощь на всех 3 уровнях – от медицинской и психологической до юридической и социальной. Центры работают с 2003 года, и через них уже прошли 2500 девочек, которые пережили чудовищные формы насилия. У нас даже был ребенок 3,5 месяцев. К сожалению, ее не удалось спасти, и девочка умерла. Одно из наследий этого конфликта – отказ женщинам в правах.
Этот конфликт в свое время привлек внимание прессы, а затем и всего мира, тем, что Объединенный революционный фронт использовал тактику отрубания конечностей для устрашения мирного населения. Но, как ни странно, Джейсон Филлипс считает, что это не самое страшное наследие войны.
Размах насилия над женщинами и девочками – это своего рода скрытое зверство. Исследования, проведенные в 2001 году, показали, что 17% женщин и девочек были изнасилованы в годы этого конфликта. Насилие над женщинами использовалось как оружие в этой войне. И шрамы, которые несут на себе эти женщины – это то горькое наследие, с которыми мы и все международное сообщество должны помочь Сьерра-Леоне справиться.
Одно из обвинений Чарльзу Тейлору состоит в использовании детей-солдат. По данным ООН, это более 10 тысяч детей, которых заставили взять в руки оружие. Есть даже специальный детский сайт Объединенных Наций, где эти дети рассказывают свои истории и делятся опытом, как они возвращались в нормальную жизнь. Международный комитет спасения работал более чем с 2500 таких солдат. Эта проблема все еще ощущается в стране.
Возвращение к нормальной жизни – это очень сложный процесс. Он включает в себя не только разоружение этих детей, но и решение очень сложных проблем, когда они возвращаются не только в свои деревни, но и в свои семьи. Многие из этих детей участвовали в чудовищных актах насилия против людей в их же районах, зачастую их заставляли это делать. Так что потребуются годы социальной и психологической работы, разговоров и объяснений на уровне отдельных районов, деревень, чтобы достичь хоть какого-то решения проблемы. Например, мы работали вместе с ЮНИСЕФ для того, чтобы вернуть этих детей к нормальному учебному процессу. И проблемы возникали повсеместно. Например, учителя и другие ученики не хотели, чтобы с ними в классе были дети-боевики. Так что наряду с обучением учителей и детей мы совместно с ЮНИСЕФ снабжали отдельные школы учебниками и книгами в обмен на то, чтобы они допустили солдат сидеть в одном классе с детьми, которые никогда не участвовали в боевых действиях.
Джейсон Филлипс – глава отделения Международного комитета спасения в Сьерра-Леоне. На сайте ООН, который я уже упоминала, есть история 17-летней девушки Фатматы. Ей было 6 лет, когда ее забрали повстанцы. Сначала она работала рабыней-прислугой, затем ее сделали второй женой местного лидера группы боевиков. Годы спустя она как-то выбралась, но даже точно не знала, где ее деревня. Боялась, что даже если найдет, то семья ее не примет. Комитет спасения записал ее описание на видеопленку. Деревню нашли и привезли оттуда видеопленку с ее родителями. Так начался процесс возвращения Фатматы домой. Таких свидетельских показаний на процессе Чарльза Тейлора будет много. Именно поэтому судьи хотели бы перенести процесс в Гаагу. Но именно поэтому многие в Сьерра-Леоне хотели бы судить Тейлора во Фритауне и сделать этот процесс над ним частью процесса национального примирения. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном начале обогащения урана в его стране. Он призвал Запад перестать оказывать давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Белый дом заявил в этой связи, что последние события свидетельствуют о движении Ирана в неверном направлении. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Он произошел в городском парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Петербурге во вторник студенты провели антифашистский митинг-шествие в память о Ламзаре Самбе, гражданине Сенегала, застреленном 7 апреля. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, переведен во вторник из реанимации в общую палату Московского госпиталя имени Бурденко. Верховный суд Чечни приговорил двух жителей республики к пожизненному заключению, признав их виновными в терроризме, убийствах и незаконной торговле оружием. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Коалиция Проди набрала в Сенате на 2 места больше, чем правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Ранее стало известно, что у левых небольшое большинство и в нижней палате парламента. В Багдаде во вторник 5 человек погибли и 13 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших в Верховную Раду. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли по меньшей мере 6 детей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. О чем думают животные и права ребенка? Как быть с насилием в семье? Является ли человек единственным мыслящим существом на планете? Биологи, изучающие поведение животных, так не считают. Какое бы из существующих определений мышления мы ни взяли, оказывается, что у многих животных, особенно высших, все ключевые признаки мышления есть. Животные способны решать логические задачи, оперировать абстрактными образами и даже могут осваивать азы человеческой речи. Вот, например, в Кыргызстане хотели убить петуха на суп, а он начал кричать «Аллах». Ну, это, конечно, шутка, которую выпустила в эфир британская корпорация BBC. Впрочем, петуха так и не сварили. А если серьезно, то о мышлении животных рассказывает руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Зоя Александровна Зорина. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Зоя Александровна, на ваш взгляд, существует ли какая-то непроходимая грань между мышлением человека и теми элементами рассудочной деятельности, которые мы видим у животных? Вот действительно ли наш вид абсолютно уникален в этом отношении, и насколько эти различия являются качественными, или, может быть, они только количественными? И можем ли мы сказать, что, может быть, все наши вот эти уникальные способности, такие как разум, сознание, память, речь, способность к обобщению, абстрагированию, может быть, все это просто прямое продолжение тех тенденции эволюции высшей нервной деятельности, которые наблюдаются в животном мире.
Вы совершенно правы. Уникальные способности человека, его мышление действительно имеют биологические предпосылки. И между психикой человека и психикой животных нет той непроходимой пропасти, которую долгое время как-то по умолчанию приписывали и подразумевали. Причем еще в середине XIX века Дарвин об этом говорил, что разница между психикой человека и высших животных, как бы она велика ни была, это разница в степени, а не в качестве.
То есть Дарвину не поверили в какой-то момент, да, получается?
Ну, может быть, не поверили или оставили это в стороне, но потом эта мысль, она была все-таки слишком праведческой. И потом это же все вопрос не веры, а фактов и доказательств.
А доказательств не было, у него это было как догадка, да?
Ну, в 19 веке экспериментальное изучение психики животных началось... В 20 веке, на рубеже, в самом начале 20 века. И вот весь 20 век – это история открытий, история приближений к признанию того положения, что мышление человека четко имеет биологические предпосылки, включая самые сложные его формы, такие как человеческая речь. И доказательства вот последнего положения были, конечно, достигнуты только в конце 20 века, последнюю его треть. И сейчас эти исследования продолжают бурно и, я бы сказала, блистательно развиваться. Ну, то, что приматы к нам, так сказать, вот приближаются к человеку, приматы, особенно антропоиды, это как-то еще можно себе представить.
Шимпанзе, да, наши ближайшие родственники.
Да. А вот более такой... неожиданный и не так укладывающийся в сознание факт, это то, что зачатки мышления, в общем-то, появлялись на более ранних стадиях филогенетического развития у более примитивных животных. И мышление человека имеет далекие и глубокие корни.
Скажите, а существует какое-то определение мышления? Вот как провести формально грань между инстинктивным таким, ну как бы бессмысленным поведением,
запрограммированным как в компьютере, да?
И вот именно мышлением.
Давайте, так сказать, отталкиваться от определений, которые мышлению дают психологи, что мышление прежде всего обобщенное, опосредованное отражение действительности. Есть это у животных? Есть. В разных степенях. Это изучается и показано, в какой мере оно обобщенное и у кого, и в какой мере оно опосредованное. Далее, мышление основано на произвольном оперировании образами, и эта сторона психики животных тоже изучена и показано, что это есть. Удачным ключом может служить определение Александра Романовича Лурия, который говорил, что акт мышления возникает только тогда, когда у субъекта есть мотив, делающий задачу актуальным, а решению необходимым. И когда у субъекта нет готового решения. То есть что значит готового? Когда нет инстинктивной запаянной программы.
То есть алгоритма.
Алгоритма, вот инстинкта.
Алгоритм есть, это значит, это может быть записано, да? А вот решение задачи непонятно, как из точки А попасть в точку Б. Ну, условно, да?
Когда животное не имеет этого алгоритма наследственного, когда ему нет возможности этому научиться, нет времени и условий совершать пробы и ошибки, которые лежат в основе вот такого приобретенного поведения. А когда решение нужно создавать экстренным путем, вот сейчас, на основе некой экспресс-информации.
То есть, в принципе, мышление это, ну вот если вот так, как вы говорите, это решение задач, да?
Ну, это решение задач, с одной стороны, с другой стороны, параллельный процесс – это постоянная переработка информации, ее обобщение, абстрагирование. У человека это формирование вербально, словесных понятий, а у животных, ну вот раз слов нет, значит, обобщение быть вроде бы и не должно. Но вот современные исследования – это одна из сторон в развитии, что ли, науки о мышлении животных, изучение их способности к обобщению, то есть к мысленному объединению предметов, явлений, событий по общим для них существенным свойствам. Вот оказывается, что животные способны не только к такому примитивному эмпирическому обобщению по цвету, по форме, но они способны выделять довольно отвлеченные признаки. Когда информация в результате обобщения приобретает высокоабстрактную форму, хотя и не связана со словом. Я уж приведу пример из наших исследований. Это обобщение признака сходства. Вот вороны, на которых мы работаем, способны научиться сортировать предъявляемые им для выбора пары стимулов, выбирать из них тот стимул, который похож на предлагаемый им образец. Сначала вот показывают птице черную карточку. Перед ней стоят две кормушки, накрытые черной крышкой и белой крышкой. И вот она долго и упорно учится выбирать черную, если образец черный, выбирать белую, если образец белый. Это требует большого времени и труда. И от нас, и от птицы. А затем мы предъявляем ей цифры. И вот она видит цифра 2, выбирает 2, а не 3, не 5. Цифра 3 выбирает 3, а не 4, не 5. Выбирай такое же. Когда мы предлагаем ей выбирать, допустим, карточки с разными типами штриховки, она учится уже побыстрее. Потом мы предлагаем ей множество. Там, выбирай на образце 3 точки, выбирай тогда любой стимул, где 3 элемента. Пусть это крестики, нолики, все что угодно, но 3. А на других карточках 4, 2, 1. И вот так последовательными шагами каждый раз ей нужно учиться все меньше времени, хотя порядочно. Но наступает момент, когда это называется тестом на перенос, мы предлагаем совершенно новые стимулы. Например, вместо цифр от 1 до 4, цифры от 5 до 8.
Ну, все время корм дается, да?
Ну, конечно, за правильный выбор. Корм, да? Каждый раз она получает свое подкрепление. Хорошо уже обученной вороне мы предъявляем стимулы другой категории, новые, незнакомые ей. Вот новый набор закорючек, с первого же раза они четко совершенно выбирают по принципу такой же, сходный. А дальше мы предлагали им фигуры разной формы и предлагали выбирать вот на образце маленькая фигура. А для выбора предлагаются две другие геометрические фигурки. Одна маленькая, другая большая. Больше никакого сходства нет. Только размер. И ворона, увидев маленький квадратик, выбирает маленький квадратик, если на образце маленькая пирамидка. И это признак другой категории. Это сходство по размеру. Ничего похожего, уже общего с исходным моментом, выбирая черное, если черное, здесь уже нет. Это высокоабстрактный признак. Выбирай любой стимул, маленький, соответствующий образцу. В данном случае вот сходный по размеру, независимо от формы. Таким образом, нашим классиком Леонидом Александровичем Фирсовым, ленинградским приматологом, учеником Арбели, было сформулировано представление о довербальных понятиях, когда животные достигают такого уровня обобщения и абстрагирования, что формируют вот понятие, довербальное понятие о сходстве вообще. И у Фирсова была даже такая работа «Довербальный язык обезьян», потому что масса информации, судя по всему, хранится вот в такой форме абстрактной, но не вербализованной. А вот работы конца 20 века, преимущественно наших американских коллег, работы на человекообразных обезьянах, показывают, что в определенных условиях обезьяны могут вот эти довербальные свои представления, довербальные понятия связывать и с некими знаками. Не с устными словами, они просто не могут ничего произносить, но они связывают это с жестами языка глухонемых или со значками определенного искусственного языка Еркиш.
Зоя Александровна, пару слов про эволюционное развитие мышления. Вот можно сказать, есть ли какая-то связь между, скажем, сложностью строения нервной системы и сложностью поведения? Как это в эволюции развивалось?
Если говорить, так сказать, с самых общих позиций, то ключом здесь, наверное, может служить давняя работа Алексея Николаевича Северцева, который говорил о том, что эволюция психики шла не только в направлении выработки конкретных программ, типа инстинктов, но в направлении повышения потенциальной способности к решению разного рода задач, к повышению некой общей пластичности. Вот он говорил о том, что у животных, у высокоорганизованных животных, благодаря этому создается некая потенциальная психика или запасной ум. И вот чем выше организовано животное, мы и видим, собственно, это и в эксперименте, то именно эти потенциальные способности и проявляются, выявляются экспериментом и иногда проявляются в реальной жизни. Когда стали наблюдать за поведением горилл в природе, то, читая дневники Шалера, можно было подумать, что он за стадом коров наблюдает. Потому что вот, покормились там, поспали, поели, перешли, такие деревья, сякие деревья. Но при этом те же гориллы, те же шимпанзе и все антропоиды способны к решению кучи задач, вплоть до обучения и освоения азов человеческого языка, которые совершенно отсутствуют.
У
и,
коров.
Ну, во-первых, не говоря о коровах, уж извиняюсь, а просто не востребованы в их реальном поведении. И запас когнитивных способностей у высокоорганизованных животных огромен. Но чем ниже мы спускаемся, вот переходим к не столь высокоорганизованным животным, мы, вот этот вот запас, эта потенциальная психика, она становится все меньше. И одна из задач биологических предпосылок мышления человека – не только понять, где верхняя планка и как они приближаются к человеку, но и нащупать простейшие вещи, какие-то универсалии, откуда и с чего все это началось.
С доктором биологических наук Зоей Зуриной беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. По данным Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, уровень насилия в российских семьях таков, что может вызывать только тревогу. В последнем докладе фонда есть такие данные. Около 30 тысяч детей в год убегают из дома. 500 000 содержались, по данным на 2004 год, в специальных детских учреждениях. И попали они туда в основном из-за того, что их родители были лишены родительских прав. Детям, страдающим от насилия в семье, помогает петербургский кризисный центр «Ребенок в опасности». Там побывала наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Считается, что кризис 90-х годов прошел, но на самом деле некоторые семьи от него так и не оправились. Некоторые продолжают погружаться на дно вместе с детьми, говорит директор службы «Ребенок в опасности» Надежда Бондаренко.
С каждым годом растет количество асоциальных семей, которые попадают в экономическую страшную яму. Люди теряют работу. Интеллигенция вынуждена чуть ли не торговать и все прочее. Особенно мужчин это очень травмирует. И в результате это все выливается на детях. Вот у меня был даже такой инцидент, когда мальчик, круглый отличник 11 класса, хотел застрелить своего отчима. А он вообще-то доктор наук. Вот человек потерял работу, пошел работать ночью, там чуть ли не дворником. Такой возник конфликт, что ребенок убить его.
А за что?
Ну, он издевался над ним. Ребенок идет по какой-то линии вверх, достигает каких-то успехов, а человек, достигший вершины, падает вниз.
И вымещает свое падение на ребенка.
Он падение вымещает на ребенке. Просто ребенок уже составил план убийства.
И как же вы?
Получилось так, что один из его приятелей, он некогда побывал в нашем учреждении, и он нам позвонил и сказал, что его друг готовит убийство. И мы смогли предотвратить.
А что теперь с мальчиком?
Нет, ну на сегодняшний день этот ребенок учится в институте, все, мы восстановили все эти отношения, даже помогли найти отцу другую работу, где бы он себя чувствовал более нужным, востребованным, а то он уже и пить там начал, и все, некогда успешный человек.
Иногда падение семьи кончается совсем печально, лишением родительских прав, и тогда ребенок попадает в детский дом. Как правило, дети неохотно рассказывают о том плохом и страшном, что с ними происходило в семье. Воспитатели детских домов и приютов знают, что дети продолжают любить и выгораживать даже самых жестоких родителей. Почти никто не говорит, как плохо с ним обращались дома. 13-летний Вася уже год живет в детдоме.
Меня со школы забрали.
А почему?
А у меня это, ну, мало проблем.
Не следили особенно?
Нормально следили.
По Васиной версии, получается, что его из дома забрали зря. 17-летний Миша здесь уже 6 лет.
У меня мама, папа пили.
А били тебя, обижали?
Нет.
Девочки-подростки Маша и Галя объясняют свое пребывание в детском доме точно так же.
С родителями неполадки получились.
Пьют.
Ну, как бы они пили, но нас не били, ничего не делали. Да нормально, тоже пили только.
Скорее всего, ребята говорят не всю правду, и картина в пьющих семьях чаще всего бывает нелучезарной во многих отношениях. Только иногда ребенок, как, например, 9-летний Дима, решается сказать, что его дома обижали.
Я был просто в больнице, заболел гриппом, кишечной инфекцией. Мне бабушка позвонила, сказала, что меня отправят в приют, и я из приюта как бы в другой. Или приют, или интернат, даже не знаю.
Ты вообще с мамой, с папой жил до этого?
С мамой, с папой.
Но они тебя не били?
Ну, мама только била.
Надежда Бондаренко продолжает.
Очень много различных историй. Вот, например, у нас тоже такая трагическая достаточно история была, когда муж похоронил жену и до такой степени напился пьяный, что изнасиловал свою дочь. И чтобы скрыть следы насилия, он посадил ее на плиту. Дочь, которую он безумно любил, чтобы у нее были ожоги, чтобы было не определить, что она изнасилована. Вот у нас был случай, когда отец татарин изнасиловал свою дочь. Меня это потрясло. Почему? Потому что, как бы, наоборот, вот в мусульманском мире, ведь там настолько все это строго. А он вот на следствии говорил следователю, а что ее для тебя растил? Знаете, это страшно. Значит, человек отступил от своей веры, религии, и куда он катится. И когда 16-летняя девочка полюбила мальчика из своего класса и не могла вот вынести этого насилия, оно же не один раз совершается. Вот люди, понимаете, иногда думают, что один раз изнасиловали, все. Нет, оно совершается, может, на протяжении какого-то долгого периода. И она обратилась за помощью, так мать ее проклинала, кричала, как мы будем жить после ареста отца. Она не на стороне своего ребенка, а на стороне своего мужа, совершившего подобное преступление. В таких случаях, конечно, мать лишает родительских прав, но ребенку-то от этого не легче.
А избиение, просто жестокое обращение с детьми, этого много?
Этого очень много. Бьют настолько страшно, мы порой даже вот фотографируем детей, там просто и ребенка-то нет, просто один сплошной синий кусок. А этому ребенку там 7-8 лет. С ним просто начинаешь разговаривать с ребенком, он, и у них у всех такой вот жест, знаете, он закрывается от слов. Он ждет, что ты сейчас его ударишь. Его просто спрашиваешь, а он уже весь скукожится, закрывает лицо руками, беспричинно может просто начать плакать. Он уже ждет, что его сейчас за что-то будут ругать, наказывать и так далее. Настолько он уже беззащитный, что у него вот такие реакции.
В связи с этим возникает одна из самых больных проблем – ведение таких дел в судах.
Когда ребенок поступает в учреждение, наша главная задача – реабилитировать психику ребенка после совершенного над ним насилия, потому что очень многие дети получают настолько сильные, даже не столь физические, сколько психологического характера травмы, эмоционального расстройства психики, что довольно долго приходится восстанавливать вот эту сферу ребенку, и практически получается то, что в течение года, например, мы работаем, вы знаете, как наши суды работают, дело переносится там на месяц, на два, на три, до двух лет идут дела. И каждый раз этого ребенка дергают на суд. Хотя вот я сама училась в Стокгольмском университете и знаю просто систему социальной защиты в Швеции. Она настолько вот отличается от нашей. Там если психолог написал в своем заключении, что нельзя ребенка вызывать на суд, что это явится для него повторной травмой, которая вернет его к тому моменту насилия, в которое и произошло, и то, что с ним работали, то, что ему пытались помочь, все это смазывается, то там как раз судья прислушивается к этому. И они пользуются материалами расследования в период следствия, и их это удовлетворяет. Может, конечно, судья до суда пригласить этого ребенка и о чем-то там с ним побеседовать, но их учат и вопросы задавать, а у нас ведь судьи даже вопрос ребенку задать не могут, чтобы не нанести ему дополнительную травму. Если вы 7-летнюю девочку спрашивали, что как он тебя насиловал, она даже не может понять, что это за слово «насиловал». Или в процессе расследования приходит мужчина-следователь, она не может девочке ему отвечать на вопросы, потому что для нее образ мужчины – это уже образ насильника, и как-то не считаются с этим, не думают об этом. Мы никогда не позволяем беседовать с нашими детьми вне наших психологов. Обязательно представитель нашего учреждения должен находиться с ребенком. Он может отменить любой вопрос, заданный некорректно ребенку, потому что специалист знает, как может этот вопрос травмировать ребенка, как можно спрашивать, как нельзя спрашивать, в зависимости от его возраста. Ведь у нас есть изнасилованные двухлетние дети, поэтому очень важно, как вы зададите вопрос двухлетнему ребенку, чтобы получить ответ о том, что он был изнасилован. А по российскому законодательству у нас не признается факт насилия, если ребенок об этом не заявил. Но не каждый ребенок это может заявить, понимаете?
А как же спрашивать действительно двухлетнего? Как?
С помощью игры. У нас существует песочная терапия, где присутствуют различные игрушки. На примере этих игрушек и на примере игры мы подводим ребенку к тому, что с ним произошло. Он не столько скажет, сколько покажет. И если вот, например, в том же шведском законодательстве такие же методы используются, и они принимаются за юридический факт, то наша юстиция отвергает это. Мы уже сколько лет об этом говорим, что нужны эти судьи, которые специально подготовлены и как психологи детские с умением вести эти дела, разрабатывать их, с умением, прежде всего, разговаривать с ребенком и беречь его психику, чтобы не получилось так, что мы суд провели, насильника наказали, а ребенок наш опять оказался изнасилованным этим судом.
О том же самом говорит и заведующая социально-правового отделения приюта «Ребенок в опасности» Маргарита Иванова.
Нет у нас еще таких дознавателей, которые бы могли вот работать с малолетними, с несовершеннолетними детьми. Они не умеют разговаривать с ними. Хотят провести поскорее опрос, пользуются методами теми, которыми они пользуются со взрослыми. А ведь надо знать психологию ребенка. Ребята либо замыкаются, ничего не говорят, либо говорят не то, что происходило на самом деле. Надо уметь подойти к ребенку так, чтобы ребенок рассказал. Нас иногда просят присутствовать при опросе детей и в районах, когда особо такие случаи насилия над детьми, сексуального насилия, когда действительно дознаватель не знает, как работать с ребенком. Мне нередко приходится выезжать на такие допросы с куклами. Барби, вот они у меня сидят. Вот у меня есть Барби и друг Кен. Он такой несколько даже страшный, как бы вот вид насильника. Не всегда ребенок, даже подросток 13-14 лет, может рассказать, что конкретно с ним происходило. А вот показать на куклах он может. Как это было? Бывает так, что работая с детьми 4-5-6-летних тоже, чтобы получить какую-то информацию, играешь и вставляешь вопрос. А вот дознаватели, которые приходят, им надо побыстрее составить протокол, и не всегда получается.
Не всегда получается и другое, даже в самый острый момент опасности изолировать ребенка, говорит директор медицинского центра здоровья для всех города Ломоносова Галина Вершинина.
Я сама была участником рейдов и могу привести совершенно четкие примеры, когда приходилось выходить в семью, где произошел такой факт насилия. Нужно было определять мать, нужно было определять детей, а детей оставить даже негде было до утра, потому что нет таких служб, везти не было машины и так далее. И получалось зачастую, что инспектора, особенно комиссии по делам несовершеннолетних, брали либо себе, либо учителя забирали себе. Вот такими общими личностными отношениями как-то проблему решали.
В таких вещах, считает Надежда Бондаренко, тоже мог бы помочь шведский опыт.
Там, наверное, нет безразличных, когда что-то происходит. Соседи, человек просто на улице увидел, что какая-то мама грубо обошлась с ребенком. Уже мама за свою грубость будет вызвана к социальным работникам, и с ней уже будет проводиться беседа и расследование. Не остаются равнодушными те, кто рядом, вмешиваются в эти ситуации. Потом даже, когда это случилось, там у них очень много различных служб, которые вот расписаны по категориям конкретно. И люди начинают работать прежде всего с семьей, а мы ведь многие годы работали не с причины, а вот ребенок изнасилован, избит, мы всех от него откинули, и вот его спасаем. А тех, кого мы откинули, они причина того, что произошло. Очень часто, когда начинаем работать с родителями, выясняется, что они и сами были изнасилованы в детстве. В Швеции, вот в Финляндии, у них принято не в какие-то учреждения отдавать детей. У них существуют дежурные семьи, и полиция знает, куда его отправить. Те, которые уже прошли подготовку специальную, имея своих детей, они этому ребенку оказывают ту необходимую профессиональную помощь, которой он нуждается, он будет обогрет, у него будет дом. Он не просто вот в коллективе, там они все бедные, обиженные, а он поступит в семью, где будет все к нему внимание, потому что он сегодня пострадал.
Говорила директор службы «Ребенок в опасности» Надежда Бондаренко.
В петербургском кризисном центре «Ребенок в опасности» побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. О новой законодательной попытке «Единой России» поставить под контроль негосударственную прессу в период предвыборных кампаний говорим с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, одним из авторов законопроекта. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».